Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программа журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина. В субботу, 30 сентября, в нашей стране впервые отметили новую памятную дату – День воссоединения Донбасса с Российской Федерацией. И это центральная тема нашего выпуска. Также прозвучат сюжет к отмечаемому сегодня Дню пожилого человека и спортивные новости.
О, как люблю тебя, Россия, благословенная моя! Золотые нивы, хлебами полные поля, сестренки белые березы, словно невесты под венцом, а дуб могучий так серьезен, им грозным кажется отцом. Благословенная Россия, святая Родина моя, пусть вечно небо будет синим и голосистыми поля. Благословенная Россия, не сломлен твой могучий дух, я верю, ты расправишь крылья, ты позовешь, и я приду.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
Рәис Татарстан Рустам Миниханов встретился с президентом Республики Казахстан Касым Жомартом Токаевым. Встреча прошла в аккорде резиденции президента Республики Казахстан. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов, которые в настоящее время осуществляются на территории Республики Казахстан. Миниханов находился в Астане с рабочим визитом для участия в работе международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан». Рейс Татарстана принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана. На торжества в Ашхабад традиционно прибыли Рейс Татарстана и руководители компаний, которые реализуют в Туркменистане крупные проекты. С ними встретились президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Сотрудничество в торгово-экономической сфере председатель Халк Маслахаты обсудил с Раисом Татарстана. Также говорилось про работу Туркмено-Татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В четверг Рустам Миниханов принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам развития молодежной политики. Полпред президента России в округе Игорь Комаров отметил, что сегодня молодежь является основным объектом информационного и идеологического воздействия со стороны стратегических оппонентов нашей страны. Достойное противостояние этому вызову подразумевает системную работу органов госвласти, образовательных структур, гражданского общества в целях укрепления фундаментальных российских ценностей и выработку важных для молодежи образов будущего страны, в которой хочется жить и работать, сказал Комаров. В рамках заседания Игорь Комаров вручил Рустаму Миниханову благодарственное письмо президента России за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны.
Поро ер пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Юрий Зайцев принял участие в инаугурации губернатора Нижегородской области. Он поздравил Глеба Никитина со вступлением в должность. На церемонии высокий уровень доверия жителей Нижегородской области губернатору, подтвержденный итогами выборов, отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Глава Мариэл отметил тесное сотрудничество и сложившиеся дружеские отношения Республики с Нижегородской областью. Отдельное внимание мы уделяем совместной реализации проекта в сфере туризма. Уверен, мы продолжим плодотворно взаимодействовать и укреплять связи между нашими регионами, сказал Юрий Зайцев. Постоянный представитель Республики Мариэл при президенте Российской Федерации Ольга Бадмах-Алгаева встретилась с руководителем благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Санием Коваль. Отмечается, что с начала мая регион активно сотрудничает с фондом в рамках создания ресурсного центра помощи «Школа для родителей». Благодаря этому проекту в перинатальном центре Ишкаралы были установлены кресла для кормления и оказана гуманитарная помощь. Ольга Юрьевна также отметила на своей странице в соцсетях, что начинается работа над еще одним проектом «Новая жизнь вместе». Будет предоставлена специализированная информационно-консультативная и просветительская помощь и поддержка родителям. В Советском районе в поселке Вятский готовят для участников СВО наборы сухого армейского душа. Это комплекты для поддержания личной гигиены в полевых и экстремальных условиях. В сухой душ входят одноразовое полотенце, губка, пропитанная специальным средством, ватные палочки и инструкция. Начали делать такие наборы прихожане храма, а потом к ним присоединились и школьники. Теперь это важная часть урока технологии, говорит учитель технологии Вятской школы Светлана Мельникова.
Дети с удовольствием бегут в кабинет технологии, потому что здесь, как вы видите, целая фабрика. Каждый процесс изготовления армейского душа четко определен, причем дети могут присоединиться к любому процессу в любой момент. И им, я не хочу сказать слово «интересно», что их привлекает эта работа. Они понимают всю важность этой работы. Посмотрите, как они стараются, чтобы каждый уголочек был выглажен, чтобы каждая упаковка была не просто эстетичной, а была согрета их теплом. Именно душевные составляющие этой работы для меня очень важны и для каждого, наверное, сейчас.
В Ешкаролинскую городскую больницу поступил новый операционный микроскоп. Он оборудован роботизированной системой визуализации. Благодаря этому нейрохирургические операции, которые требуют предельной точности, станут безопаснее и эффективнее. Микроскоп стоимостью более 34 миллионов рублей закуплен в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хәйерле иртә, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Башкирия представила свои достижения на международной промышленной выставке в Казахстане. С ними ознакомился премьер-министр России Михаил Мишустин. Наша республика презентовала экспозицию с главными проектами в сферах промышленности и туризма. Официальную делегацию возглавил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. В ее состав вошли более 40 предприятий машиностроения, деревообработки, химической отрасли. Назаров ознакомил Мишустина с проектами, отметив, что республика в течение 3 лет занимает лидирующие позиции в России по промышленной политике. На форуме в Астане прошли многочисленные переговоры и были подписаны соглашения. В Башкирии многодетным семьям частично компенсируют стоимость обучения детей в колледжах и техникумах. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Родители будут платить 50% от стоимости обучения за год. Оформить компенсацию можно в Центре социальной поддержки, в МФЦ, либо оставить заявку на госуслугах. Башкирия заняла 1 место в рейтинге российских регионов по охране труда. Итоги мониторинга за прошлый год подвели в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда. Она проводится в 8-й раз. В ней участвуют все субъекты страны. В Башкирии прошли Аксаковские дни. В этом году они состоялись в 33-й раз и были посвящены 232-летию русского писателя, уроженца Уфы Сергея Аксакова. Праздник по традиции развернулся в Уфе, Кармаскалинском, Давлекановском, Белебеевском и Уфимском районах. В его рамках прошли ярмарки, выставки, фестивали, торжественные вечера, народные гуляния. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл дона йортьяс. Тияна с Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. В Сыктывкаре открылось новое творческое пространство для мастеров народных промыслов и декоративного творчества – «Асланым», что в переводе означает «свое». Здесь будут проходить мастер-классы, лаборатории для детей, встречи с интересными людьми и выставки. Умельцев будут учить самопродвижению, а гостей – созданию уникальных промысловых изделий. Директор Центра народного творчества и повышения квалификации Иван Токмаков заверил, что «Асланым» будет развиваться и вводить в моду направления, которые сегодня обделены вниманием, например, верхневычегодскую роспись.
В первую очередь цель пространства – это развитие художественных ремесел, традиционных ремесел Республики Коми. А значит, наша деятельность направлена на мастеров. Но при этом, конечно, мы должны привлекать внимание к этому направлению, и, конечно, все, что будут делать мастера, это будет направлено в том числе на подрастающее поколение, на молодежь, в том числе на людей другого возраста. Мы планируем здесь также использовать ресурсы федеральных проектов, национальный проект «Культура» и «Пушкинская карта» нам здесь тоже будет подспорьем. В этом году Союз мастеров отмечает свой юбилей, 30-летие. Ну и в этом смысле, конечно, открытие своего места является очень знаковым событием. Мы очень рады, что удалось таким образом с нашей стороны поздравить Союз.
Национальный музыкально-драматический театр «Коми» завершил гастроли в Республике Калмыкия. Зрители увидели Настасью Филипповну, классическую интерпретацию романа «Идиот» Достоевского. Отметили прекрасную игру актеров, близость к тексту, хорошо подобранную музыку и световые решения. Наши артисты также показали спектакль «Жизнь с привилегиями навечно» и лирическую комедию «Эзыч Шабды» «Серебро льна». Калмыцкие зрители по достоинству оценили не только мастерство актеров, но и то, с какой легкостью коми-молодежь говорит на родном языке, с какой искренней любовью исполняют они мелодичные народные песни. Свою оценку гастрольной поездки накануне дала руководитель Минкультуры Коми Мария Балмастова.
Успешно, на наш взгляд, закончились гастроли нашего театра в Элисте. Они получили высокую оценку со стороны руководства региона. 9 сентября артисты открыли 32-й концертный сезон, а с 16 по 19 числа три спектакля они показали в Калмыкии благодаря поддержке Росконцерта.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Дючеч буреш, кредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Больше 300 бойцов СВО в Удмуртии прошли лечение в больницах республики. 187 военнослужащих пролечились в стационарах, остальные получили помощь амбулаторно. Отдельно организована работа психологической службы. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, всем бойцам требуется разная помощь. Однако в основном это хирургический и травматологический профиль, а также медицинская реабилитация после ранения. В каждой больнице для участников СВО и членов их семей организован зеленый коридор. Человек может получить первоочередную помощь. В Ижевске вручили первые медали «Отец солдата». Награды получили родители, чьи сыновья геройски погибли в зоне спецоперации. Сын Сергея Рылова, Иван, выпускник 72-й Ижевской школы. Участвовал в штурме опорного пункта противника в ЛНР. Погиб в тяжелом бою. Ему было 20 лет. За героизм представлен к ордену мужества. Посмертно этот орден получил сын Константина Герасимова Владислав. Он чемпион мира по силовым единоборствам, выпускник школы номер 5. Напомним, что медаль «Отец солдата» появилась в стране по инициативе движения «Отцы России». В Удмуртии дефицит дизельного топлива. Особенно остро это почувствовали аграрии. Сейчас перед работниками АПК стоит задача подготовить к будущему посеву 200 тысяч гектаров и закончить сбор урожая кукурузы, льна и картофеля. Но из-за отсутствия ГСМ в хозяйствах уже зафиксировали факты простоя. Как заявил глава Удмуртии, для бесперебойной работы сейчас селянам республики не хватает 11,5 тысячи тонн горючего. Александр Бричалов добавил, что правительству Удмуртии удалось договориться с компанией-поставщиком ГСМ о броне нужных объемов на ближайших нефтебазах. Руководитель региона поручил вице-премьеру республики Ольге Абрамовой детально проработать обеспечение логистики и консолидированные закупки для нужд предприятий. Из Татарстана в Удмуртию запустили пробный речной рейс судна на подводных крыльях «Метеор». Расстояние от Елабуги до Сарапула-Покаме около 240 километров, «Метеор» прошел за 4 часа. Средняя скорость судна составила 60 километров. Вместимость «Метеора» 120 человек. Здесь есть доступ к интернету, багажное отделение, закрытые полки для ручной клади. Гостей из Татарстана познакомили с туристическим потенциалом республики. В Сарапуле они посетили несколько экскурсий и достопримечательностей старинных старинного купеческого города. Регулярные речные рейсы планируют запустить в 2024 году. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями Мордовии вас познакомит Игорь Бородулин. На территории Саранска и Лямберского района планируют создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Система». Создание особой территории в Мордовии будет направлено на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций, развития химической и промышленной отрасли, водородной энергетики, а также производства сжиженного природного газа для развития сети заправок. Для региона это важные направления, которые повлияют на его социально-экономическое развитие, привлекут новые инвестиции и позволит создать новые рабочие места, отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. На международной выставке «Россия» готов проект стенда Мордовии. Об этом сообщил глава региона. Главным символом стало мордовское великое дерево. В нем судьбы всех, кто связан с республикой, и наше стремление к постоянному развитию, заявил Артем Сдунов. Напомню, выставка «Форум» откроется на ВДНХ 4 ноября. Там будут представлены достижения страны во многих областях. Компания «Биосфера» получила награду за вклад в развитие органического рынка в рамках международной осенней выставки продуктов питания. Мордовская компания стала лучшей в номинации за комплексный вклад в развитие органического рынка. Отмечу, в Мордовии уделяется большое внимание развитию производства органической продукции. Как подчеркнул глава республики Артем Сдунов, это важное направление сельского хозяйства. Оно есть в прямых поручениях президента России, касающихся нашего региона. В Саранске организуют новое туристическое пространство «Гостиный ряд». На эти цели в рамках национального проекта туризма и индустрии гостеприимства выделили грант. По задумке, перед отелем в центре города установят 4 павильона, в которых представят национальные сувениры и выпечку, а также организуют этно-кафе и места для отдыха под навесами. На реализацию инициативы планируют потратить более 9 миллионов рублей, из которых 7 миллионов являются средствами гранта. Федеральный канал снял документальный фильм о культуре мордовской глубинки. В село Андреевка Большеигнатовского района приезжала съемочная группа телеканала «Россия. Культура». Гостей из Москвы заинтересовал яркий эрзянский обряд выкупа невесты. Фильм о традициях мордовского народа должен выйти в эфир телеканала «Россия. Культура» до середины октября в рамках проекта «Земля людей» еженедельного цикла документальных фильмов о традициях многонациональной страны. Мордовская спортсменка Мария Кучманова стала победительницей международных соревнований по боксу. Они прошли в Витязеве с участием 119 мужчин и 46 женщин из 17 стран. В составе женской сборной России в весовой категории более 80 килограммов выступила представительница республиканской школы бокса имени Маскаева Мария Кучманова. В поединке за золото Мария по очкам превзошла еще одну соотечественницу Татьяну Богданову. С новостями Мордовии вас познакомил Игорь Бородулин.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мурянов. Чуваши определили лучшие муниципалитеты, и ими стали администрация города Чебоксары, Красноармейского и Цивильского муниципальных округов, за что они и получат денежные поощрения на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения. Народные учителя Чувашии получат надбавку до 40% к окладу. Ранее глава республики Олег Николаев, говоря об учреждении в рамках года педагога и наставника звания «Народный учитель», отмечал, что его заслужить потребуется не просто поработать определенный период, но еще взрастить своих учеников до определенного уровня. Козловский комбинат автофургонов на пути возрождения. Новый цех закрепляет эту тенденцию. Меньше чем за год был построен цех в 5000 квадратных метров с самым современным оборудованием, позволяющим производить широкий спектр автофургонов. За год отмечено удвоение выпускаемой продукции и увеличение числа рабочих мест почти в 2 раза. Увеличение производственных площадей позволит довести выпуск продукции до 120 единиц в месяц, а это кузова фургона для оборонного комплекса страны, нефтегазовой, горно-металлургической, телекоммуникационной, транспортной отрасли. Автофургон является официальным партнером ПАО КАМАЗ, а также банков ВТБ и Сбербанка. Автофургону выделен грант в размере 2,8 миллиона рублей из средств Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Минпромэнерго Чувашии. текущем году закуплено оборудование для оснащения новых производственных цехов, построено административное здание. Сейчас ведется строительство столов для работников предприятия. А в деревне Татарские Шуруты Комсомольского муниципального округа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Все проходило в торжественной обстановке. ФАП построен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения и реализации национального проекта здравоохранения». Теперь у жителей деревень Татарские Шуруты и Яндоба появились возможности получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Первичный медик санитарной помощи в новом ФАПе будут получать 320 жителей населенных пунктов. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием. Открытие ФАПа – это событие, которое играет важную роль в жизни нашего населенного пункта. От того, как будет функционировать пункт, зависит возможность предоставлять своевременную и качественную медицинскую помощь, отмечал глава округа Николай Раськин. Надо сказать, в нынешнем году запланировано строительство 22 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также модернизация 12 врачебных подразделений и одного ФАПа. Три шедевра Левитана в Чувашии из собрания Государственной Третьяковской галереи станут ярким и важным культурным событием у нас. Впервые в Чувашии в художественном музее будут представлены шедевры пейзажной живописи XIX века знаменитого художника Исаака Левитана. Выставка инициирована депутатом Государственной Думы России Аллой Леонидовной Салаевой и поддержана правительством Чувашской Республики. В республику приезжали эксперты Третьяковской галереи. Они анализировали возможности наших площадок для того, чтобы принять эти картины. Посетитель ждет не только знакомства с шедеврами классики, подготовлены лекционные программы и мастер-классы. Сама выставка будет доступна по Пушкинской карте, отметила министр культуры Светлана Каликова. Три картины выдающегося мастера – это «Свежий ветер», «Волга», «Весна, большая вода» и «На Волге». Работы будут экспонироваться 2 месяца, то есть до 3 декабря этого года. Николай Мулянов, Чебоксары.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Вчера, 30 сентября, в нашей стране впервые отметили новую памятную дату – День воссоединения Донбасса с Российской Федерацией.
А в субботу президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, говорится в обращении, произошло определяющее поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим отечеством. Поделился своей оценкой произошедшего Путин. По его словам, это решение было осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным, и оно было принято жителями новых регионов в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Раис Татарстан Рустам Миниханов в субботу на республиканском совещании в Доме правительства заявил, жители новых регионов России мужественно отстаивают свое право быть вместе со страной и нуждаются в поддержке.
В нашей стране отмечается день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонских областей с Российской Федерацией. В текущем году по итогам единого дня голосования 10 сентября при высокой активности избирателей сформированы законодательные органы регионов и представительные органы муниципалитетов, в том числе в подшефных нашей республики городах Лисичанске и Рубежном. Впереди большой этап восстановления. Мы эту работу уже начали, приступили, работаем. Мы понимаем, что эти люди мужественно отстаивают интересы, свои права быть вместе с Россией. И мы их должны поддержать.
Пожалуй, самый значимый ресурс поддержки новых территорий другими регионами России – это гуманитарная помощь. Татарстан шествует над 2 городами – Лисичанском и Рубежном. В эти дни из Казани выехала очередная колонна машин с тем, что так необходимо на Донбассе. Груз провожал и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Это уже 16-й очередной гуманитарный груз, который мы направляем в Лисичанск, закрепленный за нашей республикой районы. Этот раз 100 тонн, а в общей сложности за эти 16 раз почти 1000 тонн с лишним груза направляем согласованный по их просьбе продукты питания, одежду, обувь, учебники, электронное оборудование. Все то, что они просят, и сегодня им очень важно в условиях военных действий. Большой гуманитарный груз с восторгом воспринимается, как мне доложили, когда приходит груз из Татарстана. Много желающих принять его, потому что посылают самое нужное, самое неотложное, востребованное.
Пожалуй, нам, живущим в мирной обстановке, в больших городах, в небольших селениях, трудно, почти невозможно представить себе, что такое жизнь в руинах, в постоянном ожидании прилетов, в ситуации, когда нет самого элементарного – воды, питания, а если вдруг необходима экстренная медицинская помощь. Передать атмосферу жизни новых территорий России, возвращающихся к мирной жизни, удалось, на мой взгляд, во время беседы с депутатом Госдумы от Татарстана Татьяной Ларионовой, побывавшей летом на землях Донбасса.
Нужно отметить, что, несмотря на то, что линия непосредственных военных действий несколько удалилась от Лисичанска, она еще очень близка к Рубежному. И там, и здесь, к сожалению, вот разрушение просто колоссальное, особенно в Рубежном, практически ежедневное. И, конечно, мы понимаем, что детям, которые находятся в этих двух городах, родителям сложно, конечно, но детям еще сложнее, потому что каждый день, каждый час этих детей на этих территориях пока не предсказуем. Набережные Челны обеспечивают практически весь город Лисичанск крупой. Это в основном гречка, это перловка, нашей тушенкой елабужской. И каждый день утром варят два вида каши с тушенкой и развозят по всему городу, где размещены пункты раздачи горячей каши жителям этого города. Столько слов благодарности к этим ребятам мы услышали, и когда директор школы сказала, что особое спасибо от наших учителей, потому что какое-то время мы не получали заработную плату, и только за счет этой каши жили наши учителя и члены их семей.
Масштабную помощь татарстанцы оказывают и самим участникам СВО, отправляя такие же большие, важные гуманитарные колонны. Организована серьезная поддержка семей участников СВО. Отдельные слова благодарности медикам, врачам, медицинским работникам Татарстана. Они принимали и принимают активное участие в гуманитарных миссиях, оказывают медицинскую помощь мирному населению в зоне специальной военной операции. Происходящее в наши дни выявило, что идеологии патриотическое воспитание не просто слова, это не просто пафосные красивые фразы, это принципы, на которых должно основываться воспитание детей и молодежи. Современные политические события заставляют пересмотреть эти принципы. Сейчас возвращается понимание значения организаций, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием юного поколения. Одна из таких организаций – ДСААФ. И слово начальнику орготдела ДСААФ Республики Татарстан Завдату Ибрагимову.
Первая задача – военно-патриотическая работа. В основном с подрастающим поколением, с молодежью. И вторая, не менее важная задача – уже подготовка специалистов, так называемый ВУЗ военно-учетных специальностей. В основном мы готовим механиков-водителей для современной военной техники, уже готовых специалистов, направляем ряды российской армии. И третье, может быть, в настоящий момент была основная наша задача – помощь и поддержка проведения специальной военной операции. То есть мы готовим гуманитарную помощь, управляем колонны, специальную технику для них, потом и в материальном плане через нас проходит немалая сумма отчислений вот участникам, контрактникам. А также и юридическая, моральная помощь. Вот они часто обращаются. Была встреча на базе нашей организации. Раис Республики Миниханов Рустам Нургалиевич встречался с участниками специальной военной операции. И были рассмотрены все вопросы. И самое главное, их пожелания, что им в первую очередь требуется. В этом плане мы помогаем. Довольно ощутимая помощь. Руководство республики знает об этом. Оказывает всемерную поддержку. В прошлом году были отремонтированы почти все КАМАЗы, военные КАМАЗы, учебные КАМАЗы, которые используются в занятиях в автошколах. Это огромная помощь. Вот спасибо Рустаму Нургалиевичу. Также были выделены за счет финансирования вот республики легковые автомобили для подготовки водителей. И в настоящее время тоже мы ощущаем помощь. Все вопросы решаются оперативно, быстро.
В эти же дни в городах Татарстана проводится фотовыставка «Жена героя», в Казани она открылась 27 сентября в здании татарстанского филиала фонда «Защитник Отечества». Слово Оксане Бородиной, ветеран военной службы, супруге полковника Росгвардии.
В каждом городе, от Москвы до Калининграда, до Владивостока, есть такие женщины, которые фотографируются в кителях своих супругов, своих братьев, своих сыновей. Для чего? Мы хотим показать всему миру, что у наших бойцов, которые выполняют сложнейшие служебно-боевые задачи на передовой, есть надежный тыл. Ведь не зря говорят, любую войну возможно победить только тогда, когда тебя дома ждут и верят в тебя. А мы верим в эту победу очень сильно. 2 сентября 2022 года было открытие первой фотовыставки в городе Самара. А они вещали по телевидению. Я увидела это, и как жена героя тоже, которая ждет. Муж у меня принимает участие в спецоперации с первых дней. Причем я сама ветеран военной службы, то есть участвовала тоже в боевых действиях в Северном Кавказе. Я военнослужащая, ветеран военной службы, то есть рядом с мужем я более 20 лет. Все ребята, которые там находились в тот момент, это мои друзья, мои сослуживцы, это моя личная боль трагедии и боль утраты многих друзей. И я увидела этот проект, вернусь к этому, и я не могла пройти мимо. На тот момент времени у меня уже были несколько групп общих. Жены мы объединились на тот момент. Я просто голосовым отправила девчонки. Будем участвовать. Вы знаете, более 50 девочек откликнулось. Очень тяжелый путь прошла для того, чтобы все вы могли увидеть нас, чтобы наши письма, которые мы действительно писали на фронт, как и в Великую Отечественную войну, треугольнички эти отправляли своим мужчинам и получали взамен потрепанные, грязные, но тоже письма.
Тему продолжит Николай Мулянов из Чебоксар.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия отправила 17-й крупный гуманитарный груз в зону специальной военной операции. В составе помощи предприятий сельхозорганизации Фонда развития Чувашии «Перле» на сумму около 18 миллионов рублей – это 3 автомобиля, 13 квадрокоптеров, дополнительное снаряжение для связистов, зимняя резина, автомасла и жидкости, продукты питания, строительные перчатки. Сегодняшний гуманитарный груз особенно говорил глава Чувашии Олег Николаев в рамках вручения звезды Героя России родителям погибших в ходе спецоперации Николая Петрова, третьего героя России, участника спецоперации от Чувашии. От руководства 58-й армии мы получили обращение с просьбой оказать помощь и сразу же откликнулись. С гордостью отмечаем, что именно частью 58-й армии является полк, который сформирован из мобилизованных наших земляков. Именно туда отправляем гуманитарный груз, чтобы внести свой вклад в обеспечение координации и регулирование действий всех подразделений. За короткое время наши предприятия собрали целевую помощь. Мы сегодня в очередной раз говорим спасибо нашим военнослужащим и всем неравнодушным, которые собрали этот гуманитарный груз. Организации предпринимателей Чувашии внесли значительный вклад в сбор гуманитарной помощи. И Олег Николаев вручил благодарственные письма их руководителям за оказанную благотворительную помощь, поддержку и укрепление морального духа земляков, выполняющих воинский долг в ходе специальной военной операции. И последний момент перед маршем прощания славянки. Заместитель председателя Союза женщин Республики Анастасия Спирина.
Мы отправляем очередной груз нашим ребятам в поддержку, нашим детям, сыновьям, отцам, для того, чтобы они сделали все для того, чтобы приблизить эту победу. Когда мы вместе, мы едины и непобедимы.
Также бойцам передадут продукты питания, медикаменты, теплую одежду и даже мебель, кровати и матрасы. Некоторые жители Чувашии отправили и личные посылки для своих близких. Школьники из АллатРи передали бойцам-землякам вышитые ими вручную и освященные иконы.
Владимир Кузнецов, военнослужащий. «Когда позвала страна, мы пошли ее защищать», — говорит он.
«Ваша помощь очень большая, огромная, которая помогает нам выполнять поставленные боевые задачи. Не только в материальном плане, то, что вы привозите гуманитарную помощь, а также, когда приходит груз из дома, письма от школьников детских садов, это очень сильно поднимает боевой дух».
Минздрав Чувашии передал бойцам «Газель». Часть оборудования и продуктов питания сложили в нее. Вообще, в сборе гуманитарного груза фонду «Перле» помогли многие.
И слово Татьяне Кугаткиной, редактору газеты «Педвузовец». Она один из инициаторов волонтерского движения по сбору гуманитарных грузов в зону СВО в Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева.
Людям, оказавшимся в беде, с началом специальной военной операции началась буквально в апреле 2022 года, когда на базе нашего санатория-профилактория были беженцы из Мариуполя, из Донецка и из вот этих всех прифронтовых городов. К нам приехали 45 человек. Через неделю был объявлен сбор вещей, сбор помощи. Педагоги вуза и студенты очень откликнулись на призыв. Было принесено очень много вещей. И вот буквально с самого начала СВО началась работа педагогического университета по помощи гражданским людям. Мы сейчас не оставляем гражданских без внимания, потому что в ВУЗе ведется работа по сбору помощи людям, которые находятся, допустим, в Бердянском районе, в Донецкой Народной Республике. Совсем недавно, перед началом учебного года, ВУЗ отправил, например, большую партию канцтоваров школьникам. Ну а что касается помощи нашего ВУЗа СВО, сначала мы собирали, отправляли помощь нашим мобилизованным, которые находились на обучении. Там не такие масштабы были большие, но уже потом, когда они отправились на передовую, работа пошла плотнее. И вот уже с февраля 2023 года ВУЗ постоянно участвует в отправках различной помощи, причем на передовую. Мы работаем по конкретным запросам тех, кто находится вот на самой линии боевого соприкосновения. По конкретным запросам. Участвуют в отправке практически все преподаватели и сотрудники вуза. Присоединяются и студенты. Ну, за это время мы отправили, допустим, стиральные машины активаторного типа. Все, что для них нужно. То есть мы изучали по конкретным запросам наших парней, которые находятся там, что, где, как можно поселить, подключить. Наши преподаватели на заказ сварили буржуйку, тоже отправили. Мы отправили большое количество товаров, принадлежностей личной гигиены. Зубные пасты, щетки, мыло, мочалки, шампуни. Вот очень много продуктов приносят как преподаватели, так и студенты. Отправили обмундирование, газовые баллоны, газовые горелки, рации. То есть тут перечислять можно много, у нас большой список. Сейчас мы помогаем медроте.
Мы вместе, мы едины, и мы непобедимы. Победа будет за нами.
Возвращаясь к теме патриотического воспитания духа граждан, вспомним одну из страниц военной истории нашей страны. 26 сентября исполнилось 80 лет со дня подвига уфимца, героя Советского Союза Георгия Витошникова. 26 сентября 1943 года взвод под его командованием участвовал в форсировании Днепра. Несмотря на ранения, командир спас боевого товарища, а также сумел первым подвести свой катер к западному берегу и высадить десант. Подробнее об истории подвига в репортаже Александра Калинченко.
Осенью 43-го берег и воды Днепра стали красными от крови. Советские войска совершали переправу под шквалом пулеметного и минометного огня. Их целью был правый берег, который намного выше и неприступнее левого. К тому моменту противник уже хорошо на нем укрепился. Так называемый «Восточный вал» — оборонительный рубеж вермахта. И самая большая его надежда — сдержать контрнаступление Красной армии.
После поражения на Курской дуге именно «Восточный вал» по замыслу Гитлера должен был остановить продвижение Красной армии на запад. Солдаты вермахта спешно укрепляли правый берег, делая его все неприступнее. И медлить было нельзя.
В битве за Днепр участвовал и молодой командир взвода моторизованного понтонно-мостового батальона Георгий Витошников. Судя по звезде героя, на этой фотографии ему уже 26. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное мужество гвардии младший лейтенант был представлен к награде весной 44-го.
Под сильным минометным и пулеметным огнем противника, будучи уже тяжело раненым осколком, он взял на себя управление катером впереди идущим, и сумел в этой ситуации спасти раненого. И задача была выполнена, то есть бойцы были переправлены с одного берега на другой.
В Национальном архиве республики хранится копия наградного листа, а также записи метрической книги, подтверждающие, что родился герой в Уфе. Из других любопытных документов протокол заседания городского совета, на котором решался вопрос о переименовании одной из улиц. С ходатайством обратился коллектив завода пишущих машин буквально через 2 месяца после смерти Георгия Витошникова.
память умершего героя Советского Союза Витошникова Георгия Александровича, бывшего высококвалифицированного рабочего завода.
Улица Витошникова в Уфе. В этом районе большое количество учебных заведений, в том числе и торгово-экономический колледж. Казалось бы, при чем здесь древнегреческий бог Гермес? Но именно в этих коридорах, у кого из студентов не спроси, они знают, кто такой Витошников. С подачи преподавателей здесь провели серьезную научную работу, даже выяснили, где точно похоронен герой. В Баку на Исамальском кладбище ни в одном музее Уфы на тот момент не было даже фотографии этого места.
В Баку его отправили врачи. Большое количество ранений, которые уже к 1946 году, были обострены. И, к сожалению, 9 марта 1946 года Витошников умер в Баку и похоронен на местном кладбище.
И вновь улица. На месте небольшого деревянного дома, где жил герой, вот уже полвека стоит здание студенческого общежития. В планах колледжа установить на фасаде мемориальную плиту. Это будет не только первый барельефный портрет Георгия Витошникова, но и первое его скульптурное изображение.
Эта мемориальная доска будет точкой, наверное, или объектом воспитания не только наших студентов, но студентов всех учебных заведений и людей, которые живут на этой улице. Мы планируем ежегодно организовывать тут церемонию возложения цветов и ставить почетный караул.
В Республиканском музее боевой славы уже целая коллекция знамен башкирских добровольческих подразделений. На одном из них портрет Георгия Витошникова. Имя героя носит инженерно-саперная рота в составе мотострелкового полка «Башкортостан». В музее, разумеется, копия знамени. Оригинал находится у бойцов. Это кадры их боевого слаживания. Информация об их текущем месте дислокации секретная. Известен лишь характер боевых задач на СВО. Они те же, что и 80 лет назад.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Сегодня отмечается Международный день пожилого человека. Пожилые люди сегодня все чаще стараются вести активный образ жизни. Они посещают театры, выставки, держат себя в тонусе, занимаются спортом. Одним из лучших видов физической активности для них, как показало время, стала скандинавская ходьба с палками. И символично, что День пожилых людей и Всероссийский день ходьбы отмечаются сегодня в один день. А в республике Мариэл северная или скандинавская ходьба становится все более популярной. Подробнее в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
История северной ходьбы в Мариэл началась с основания клуба «Пойдем ходить по ёжке» в 2014 году. Сначала это было любительское объединение. Затем, когда приверженцев такого досуга стало больше и даже начали появляться первые спортсмены и чемпионы, образовался центр скандинавской ходьбы «Йолгорна». Сегодня он готовит инструкторов, здесь тренируются спортсмены, которые показывают весьма хорошие результаты на уровне страны. Но начиналось все с небольшого объединения пожилых людей. Работу с ними инструкторы центра продолжают и сегодня, говорит председатель правления Центра скандинавской ходьбы Йолгорна Татьяна Баранова.
Первоначально мы занимались лицами пожилого возраста 60+. Лично я пришла 5 лет тому назад в университет третьего возраста и сказала, что могу вот работать с населением и преподавать скандинавскую ходьбу. С этого у нас и началось сотрудничество с университетом третьего возраста. Отзывы всегда, конечно, только положительные. Растет мастерство тоже наших инструкторов, потому что заниматься целенаправленно в течение учебного года с одними и теми же людьми, здесь нужно придумать уже настоящую программу образовательную, по которой ты двигаешься. И добиваешься каких-то определенных результатов. Пенсионеров мы никогда не забываем, и они не забывают о нас.
Для занятий северной ходьбой не требуется дорогостоящей экипировки, только специальные палки. Важное преимущество скандинавской ходьбы для пожилых людей в том, что палки при ходьбе помогают снизить нагрузку на позвоночник и ноги и облегчают сохранение равновесия.
У нас есть разные комплексы на координацию, на гибкость позвоночника и суставов, на равновесие, особенно для пожилых лиц. Вот это три основных направления, которые мы разрабатываем и на наших методических семинарах обсуждаем с инструкторами, какие виды упражнений можно взять при том или ином заболевании, потому что мы анализируем, естественно, нашу целевую аудиторию, кто с какими проблемами к нам приходит. Естественно, мы стараемся в этом направлении тоже и работать, а не просто предлагать какие-то абстрактные упражнения. Стараемся индивидуально, конечно, работать с каждым из наших участников, которые приходят к нам в клуб. Ну, не скажу, что мы там их очень сильно напрягаем, потому что наша главная задача в клубе – это оздоровление.
И поддержка друг друга, а еще и социализация, говорит член комитета по северной ходьбе Федерации спортивного туризма России, директор центра Йолгорна Алексей Алексеев.
Когда вот человек берет руки палки, начинает ходить, во-первых, организм вырабатывает эндорфины, гормоны счастья, и он возвращается в состояние детства ребенка. Вот когда ребенок начинает ходить, он на четвереньках ползает, когда работают руки и ноги у него, он смотрит такими большими глазами на белый свет, новые эмоции. Помимо обычных тренировок, у нас есть выездные тренировки раз в месяц с клубом. Мы ездим по районам республики, по достопримечательностям, посещаем музеи.
То есть краеведческую деятельность проводим?
Да. Если есть вот группы местные, которые мы всегда их приглашаем и идем совместно, то есть у нас идет обмен опытом, энергией, настроением.
А еще Центр скандинавской ходьбы активно сотрудничает с комплексными центрами и домами престарелых республики. Потому что даже в зрелом возрасте показаны легкие нагрузки с пребыванием на свежем воздухе. И скандинавская ходьба эффективно решает эту задачу.
Мы поддерживаем связи, контакты. Возникают, когда какие-то вопросы у них обращаются, плюс мы готовим инструкторов для этих комплексных центров тоже. Совместно уже не один десяток инструкторов прошли обучение у нас в центре. Они на местах в районах уже занимаются с ними. В принципе, во всех районах есть выпускники нашего центра.
Ну и здесь, наверное, сразу же надо сказать несколько слов о нашем новом проекте. Дело в том, что мы в этом году участвовали в региональном конкурсе социально направленных организаций, то есть некоммерческих организаций. Мы написали проект «Пойдем ходить республика». И вот здесь вот как раз мы сотрудничаем в этом проекте не столько с домами престарелых, которые у нас были целевой аудиторией в 2020 году, еще в городе. Мы образуем не одну, а целых две группы на базе ДК, домов культуры, которые есть в нашем городе. И вот в основном мы работаем как раз с лицами пожилого возраста в рамках нашего гранта.
Да, регулярная физическая активность на свежем воздухе поднимает общий тонус организма, укрепляет нервную систему, дает заряд энергии и хорошее настроение. И неудивительно, что все это стало привлекать в движение и более молодое поколение. Главное правильно рассказать и показать, чем активисты центра «Ёлкин». Горна тоже занимаются.
Мы уже охватили буквально все поколения, то есть мы начинаем работать с детскими садами, затем мы уже перешли к школам, а затем вот мы поработали с учителями республики, они теперь тоже проводят, мы надеемся, работу по обучению ходьбы со скандинавскими палками, и, наконец, средние специальные учебные заведения, это школа Олимпийского резерва, Аршанский педколледж, где мы работали, и со студентами мы уже тоже давно работаем, то есть мы охватываем всех, с населением работающим, мы работали в проектах, ну а бабушки и дедушки – это наша основная аудитория, с которой мы начинали свою деятельность.
Для кого-то спорт, для кого-то физическая культура и приятное времяпровождение. Скандинавская ходьба – это такое универсальное явление. Здесь одинаково удобные небольшие дорожки в лесопарковой зоне и обычные городские улицы. Главное, что это поддерживает отличное физическое и эмоциональное самочувствие.
В столице Мордовии открылся уникальный для России спортивный объект – открытая трасса суперкросса и двухуровневый фристайл-парк. Он возведен в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Тему продолжит Ирина Колесникова.
Добрый день! В нашей стране этот BMX-трек не имеет аналогов по своему уровню. Он соответствует всем нормам для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, в том числе по олимпийским дисциплинам. Строительство открытой трассы, которая запроектирована для спортсменов разного уровня физической подготовки и опыта, началось весной 2022 года. Комплекс разместился рядом с скрытым центром по велоспорту BMX. До 2012 года он был единственным крытым велодромом в мире и стал площадкой для проведения множества всероссийских и международных соревнований. По словам главы региона Артема Сдунова, в 90-е годы Мордовия была родоначальником BMX-спорта. Сегодня эта славная традиция должна быть продолжена на совершенно новом уровне.
Здесь можно проводить любые виды соревнований, любого мирового уровня. У нас и крытая есть часть, сейчас и открытый суперкросс есть, и фристайл. Самое главное сейчас организовать работу сборной, чтобы часто сюда ездить. ездили, участвовали в учебных сборах, ну и воспитывали чемпиона.
Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Дроздов выразил благодарность главе Мордовии за то, что в республике уделяется особое внимание спорту.
Яркий пример, когда действительно проект идет на пользу и возводятся такие спортивные объекты, которые в целом потом характеризуют регионы.
Открытый BMX-трек отвечает всем мировым стандартам Международного союза велосипедистов. Трек позволит проводить в республике спортивные мероприятия уровня чемпионата, Кубка мира и Европы. Готовится к международным стартам, в том числе к Олимпийским играм. Саранск и так был местом локации рейдеров со всей страны. Теперь Саранск станет меккой для BMX-гонщиков России, отметил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.
Планируем проводить здесь серию международных соревнований. В зимний период здесь базируется сборная команда страны в закрытом помещении. В летний период на открытых площадках. Такая же ситуация и по фристайлу.
Спортсмены с нетерпением ждали открытия нового трека. Ведь до этого, чтобы отрабатывать умение съезжать с 8-метровой горы, приходилось выезжать за границу. Новую трассу уже опробовали чемпион России.
Несомненно, она не уступает всем тем трассам, которые находятся за границей и в международном уровне, поэтому очень приятно не ездить и соревноваться.
Большое такое событие и развитие для всей страны BMX спорта.
Мы прогнали тест-гонку Кубок России, 9-й этап, и как бы все прошло успешно. Накат хороший, трасса в изумительном состоянии.
Открытие спортивного объекта ознаменовалось проведением состязаний всероссийского уровня, чемпионата и первенства России по BMX-рейсу, Кубка России и соревнований по BMX-фристайлу. 10 наград завоевали мордовские спортсмены на чемпионате и первенстве России по BMX-рейсу. В командной гонке на время среди мужчин представители Мордовии заняли 2-е место, а в смешанной стали победителями. На первенстве России команда юниоров взяла серебро в эстафете. Аналогичную медаль завоевали и девушки. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнар Хикматуллина, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!